Александр Беляев. Голова профессора Доуэля. Посвящаю жене моей, Маргарите Константиновне Беляевой. Первая встреча. Прошу садиться. Мари Лоран опустилась в глубокое кожаное кресло. Пока профессор Керн вскрывал конверт и читал письмо, она бегло осмотрела кабинет. Какая мрачная комната! Ну, заниматься здесь хорошо, ничто не отвлекает внимания. Лампа с глухим абажуром освещает только письменный стол, заваленный книгами, рукописями, корректурными оттисками. Глаз едва различает солидную мебель черного дуба. Темные обои, темные драпри. В полумраке поблескивает только золото тисненных переплетов в тяжелых шкафах. Длинный маятник старинных стенных часов движется размеренно и плавно. Переведя взгляд на Керна, Лоран невольно улыбнулась. Профессор целиком соответствовал стилю кабинета. Будто вырубленная из дуба, тяжеловесная, суровая фигура Керна казалась частью меблировки. Большие очки в черепаховой оправе напоминали два циферблата часов. Как маятники двигались его глаза серо-пепельного цвета, переходя со строки на строку письма. Прямоугольный нос, прямой разрез глаз, рта и квадратный, выдающийся вперед подбородок придавали лицу вид стилизованной декоративной маски, вылепленной скульптором-кубистом. «Камин украшать такой маской», — подумала Лоран.
«Коллега Саботье говорил уже о вас. Да, мне нужна помощница». «Вы медичка?» «Отлично. 40 франков в день. Расчет еженедельный. Завтрак, обед». «Но я оставлю одно условие».
Побарабанив сухим пальцем по столу, профессор Керн задал неожиданный вопрос.
«Вы умеете молчать? Все женщины болтливы. Вы женщина, это плохо. Вы красивы, это еще хуже».
«Но какое отношение?»
«Самое близкое. Красивая женщина, а женщина вдвойне. Значит, вдвойне обладает и женскими недостатками. У вас может быть муж, друг, жених. И тогда все тайны к черту».
«Но...»
«Никаких «но». Вы должны быть немы, как рыба. Вы должны молчать обо всем, что увидите и услышите здесь. Принимаете это условие?» «Должен предупредить. Неисполнение повлечет за собой крайне неприятные для вас последствия. Крайне неприятные».
Лоран была смущена и заинтересована. «Я согласна, если во всем этом нет...»
«Преступления, хотите вы сказать? Можете быть совершенно спокойны. И вам не грозит никакая ответственность. Ваши нервы в порядке?»
«Я здорова».
Профессор Керн кивнул головой.
«Алкоголиков, неврастейников, эпилептиков, сумасшедших не было в роду?»
«Нет».
Керн еще раз кивнул головой. Его сухой, острый палец впился в кнопку электрического звонка. Дверь бесшумно открылась. В полумраке комнаты, как на проявляемой фотографической пластинке, Лоран увидала только белки глаз, затем постепенно проявились блики лоснящегося лица негра. Черные волосы и костюм сливались с темными драпри двери.
«Джон, покажите мадемуазель Лоран лабораторию».
Негр кивнул головой, предлагая следовать за собой, и открыл вторую дверь. Лоран вошла в совершенно темную комнату. Щелкнул выключатель, и яркий свет четырех матовых полушарий залил комнату. Лоран невольно прикрыла глаза. После полумрака мрачного кабинета белизна стен ослепляла. Сверкали стекла шкафов с блестящими хирургическими инструментами. Холодным светом горели стали и алюминий незнакомых Лоран-аппаратов. Теплыми и желтыми бликами ложился свет на медные полированные части. Трубы, змеевики, колбы, стеклянные цилиндры, стекло, каучук, металл. Посреди комнаты большой прозекторский стол. Рядом со столом стеклянный ящик. В нем пульсировало человеческое сердце.
От сердца шли трубки к баллонам. Лоран повернула голову в сторону и вдруг увидала нечто, заставившее ее вздрогнуть, как от электрического удара. На нее смотрела человеческая голова. Одна голова, без туловища. Она была прикреплена к квадратной стеклянной доске. Доску поддерживали четыре высокие блестящие металлические ножки. От перерезанных артерий и вен через отверстие в стекле шли, соединившись уже попарно, трубки к баллонам. Более толстая трубка выходила из горла и сообщалась с большим цилиндром. Цилиндры-баллоны были снабжены кранами, манометрами, термометрами и неизвестными Лоран-приборами. Голова внимательно и скорбно смотрела на Лоран, мигая веками. Не могло быть сомнения. Голова жила, отделенная от тела, самостоятельной и сознательной жизнью. Несмотря на потрясающее впечатление, Лоран не могла не заметить, что эта голова удивительно похожа на голову недавно умершего известного ученого-хирурга, профессора Доуэля, прославившегося своими опытами оживления органов, вырезанных из свежего трупа. Лоран не раз была на его блестящих публичных лекциях, и ей хорошо запомнился этот высокий лоб, характерный профиль, волнистые, посеребренные сединой густые русые волосы, голубые глаза. Да, это была голова профессора Доуля. Только губы и нос его стали тоньше, виски и щеки втянулись, глаза глубже запали в орбиты, и белая кожа приобрела желто-темный оттенок мумии. Но в глазах была жизнь, была мысль. Лоран, как зачарованная, не могла оторвать взгляда от этих голубых глаз. Голова беззвучно шевельнула губами. Это было слишком для нервов Лоран. Она была близка к обмороку. Негр поддержал ее и вывел из лаборатории. «Это ужасно, это ужасно!» — повторяла Лоран, опустившись в кресло. Профессор Керн молча барабанил пальцами по столу. «Скажите, неужели это голова...»
«Профессора Доуэля?» «Да, это его голова. Голова Доуэля, моего умершего уважаемого коллеги, возвращенная мною к жизни. К сожалению, я мог воскресить одну голову. Не все дается сразу. Бедный Доуэль страдал неизлечимым пока недугом. Умирая, он завещал свое тело для научных опытов, которые мы вели с ним вместе. Вся моя жизнь была посвящена науке. Пусть же науке послужит и моя смерть. Я предпочитаю, чтобы в моем трупе копался друг ученый, а не могильный червь. Вот какое завещание оставил профессор Доуэль. И я получил его тело. Мне удалось не только оживить его сердце, но и воскресить сознание, воскресить душу, говоря языком толпы. Что же тут ужасного? Люди считали до сих пор ужасной смерть. Разве воскресение из мертвых не было тысячелетней мечтой человечества? Я бы предпочла смерть такому воскресению. Профессор Керн сделал неопределенный жест рукой. Да, оно имеет свои неудобства для воскресшего. Бедному Доуэлю было бы неудобно показаться на публике в таком неполном виде. Вот почему мы обставляем тайно этот опыт. Я говорю «мы», потому что таково желание самого Доуэля. Притом опыт еще не доведен до конца. А как профессор Доуэль, то есть его голова, выразил это желание? Голова может говорить? Профессор Керн на мгновение смутился. Нет, голова профессора Доуэля не говорит. Но она слышит, понимает и может отвечать мимикой лица. И чтобы перевести разговор на другую тему, профессор Керн спросил. «Итак, вы принимаете мое предложение?» «Отлично. Я жду вас завтра к 9 утра. Но помните, молчание, молчание и молчание».